Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Генеральная прокуратура России ищет нарушения в предвыборной кампании Алексея Навального. Будет ли прокуратура интересоваться обстоятельствами приватизации Сергеем Собяниным квартиры в центре Москвы? Отец Эдварда Сноудена готовит своего сына к судебному процессу в США. Решится ли Сноуден вернуться домой? В России введен единый телефонный номер службы экстренной помощи. Насколько эффективна эта служба? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 12 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сотрудник Саратовской тюремной больницы Дмитрий Шадрин публично рассказал о регулярных избиениях заключенных в медицинском учреждении. Находящийся в Москве, Шадрин намерен бороться за отстранение должности начальника тюремной больницы Саратовского управления Федеральной службы исполнения наказаний Павла Гаценко. На разоблачение Шадрин решился после того, как в тюремной больнице насмерть забили заключенного Алексея Степанова, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Офицер системы ФСИН Дмитрий Шадрин работает заведующим столовой Саратовской тюремной больницы. В Москву приехал по приглашению организации «ГУЛАГу нет». Дмитрий привез с собой жалобы заключенных на жестокое обращение с ними сотрудников тюремной больницы. О том, что творится в этом учреждении, Шадрин начал публично говорить после того, как в ОТБ-1 насмерть забили заключенного Алексея Степанова. В феврале Степанова осудили на полгода лишения свободы за кражу стеклопакета. Потом он попал в колонию города Пугачев. Через месяц его перевели в Саратовскую тюремную больницу. Там заключенный встретился с адвокатами и пожаловался, что его избили сотрудники УФСИН, отбили почки и повредили позвоночник. После этого Степанова поместили в штрафной изолятор больницы, а 6 марта он скончался. По официальной версии, причиной смерти стала тупая травма живота. Администрация больницы объяснила гибель Степанова падением с высоты собственного роста. Жена Степанова уверена, что ее муж был убит сотрудниками тюремной больницы, так как постоянно жаловался на жестокие и неправомерные действия сотрудников УФСИН. Кроме того, на его теле и голове обнаружили множественные ушибы и ссадины. Факт насильственной смерти не отрицают ни эксперты, ни Следственный комитет, возбудивший дело по статье «Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть». Только обвиняемых в этом деле все еще нет. Дмитрий Шадрин уверен, что ответственность за гибель Алексея Степанова и издевательство над другими заключенными лежит на начальнике ОТБ-1 Павле Гаценко.
Целью поездки в Москву является то, чтобы добиться отстранения начальника. Физическое и моральное унижение вошло в обиход. Я в 7 лет в системе. При правлении Шостаком, генерал-лейтенант, который ушел на пенсию. То есть при нем таких беспределов, конечно, не было.
Если я правильно понимаю, причиной вашего вот такого публичного рассказа о том, что происходит в тюремной больнице, стало ну, фактически убийство одного из заключенных по фамилии Степанов.
Конкретно я сказать ничего не могу. Просто суть в том, то, что скрыли вот это убийство и сделали как бы то, что несчастный случай. На самом деле, конечно, было убийство. Убийство с приказа исполняющей обязанности начальника учреждения Гаценко. Будут добиваться отстранения начальника.
По словам Шадрина, его поездке в Москву пытались помешать сотрудники Саратовского управления собственной безопасности ФСИН. Его силой пытались снять с поезда, но он отбился. Телефон Шадрина, как он утверждает, прослушивается. Правозащитники из проекта «ГУЛАГу нет» готовы помочь Дмитрию Шадрину донести до общественности факты жестокого обращения с заключенными, говорит руководитель проекта Владимир Осечкин.
К нам на горячую линию «ГУЛАГу нет» ежедневно поступают звонки от бывших заключенных, от родственников заключенных, а порой даже иногда и от самих заключенных мобильных телефонов, которые, по идее, запрещены внутренними правилами распорядка. И, соответственно, у нас есть достаточно объективная картина по местам принудительного содержания на территории России. Есть около десятка регионов, которые наиболее проблемные, откуда жалобы поступают более всего. Причем жалобы характерные на пытки, на бесчеловечные отношения, на жестокое избиение, на преследование за жалобы, на необоснованное незаконное выдворение в штрафные изоляторы, на вымогательство. В числе таких регионов это Саратов, Башкирия, Челябинская область, Красноярск, Карелия, Омск И в этих регионах сами заключенные, когда их начинают посещать московские проверки, как правило, ничего не выявляют, потому что те люди, которые отбывают наказание, находятся в местах принудительного содержания, фактически не верят, что эта проверка может что-то изменить. А они понимают, что если только они раскроют рот, то будет еще хуже. Саратов – это одна из самых больных тем для России на протяжении последних 10 лет. Напомню, что именно начальник саратовского управления господин Калинин в последующем возглавлял полностью весь ФСИН до 2009 года. То есть эта школа была создана при нем. Это такое образцово-показательное управление для Москвы, где никто не жалуется, где мышь не проскочит. А на самом деле, как выясняется сейчас, вот за последние 1.5-2 года, эта система была основана на пытках, на унижениях, на преследовании за жалобы.
То, что происходит в саратовской тюремной больнице, публично обличает, собственно, сотрудник системы ФСИН, Дмитрий Шадрин.
Он работает в системе с 2005 года. Однако вот в ОТБ-1 он был переведен на службу буквально год назад. Как он говорит, он нигде никогда такого не видел, отношения к заключенным. Он не видел таких пыток, унижений, фальсификаций, хищений, вымогательств, какие он увидел в ОТБ-1.
О том, что происходит в саратовской тюремной больнице, ее сотрудник Дмитрий Шадрин уже рассказал на круглом столе в Российской Государственной Думе. Дело обещает взять под контроль член Общественной палаты Дмитрий Галочкин.
Я считаю поступком офицера, мужчины, зная имеющиеся факты преступлений, он открыто об этом говорит. Соответственно, не исключаю, что в его адрес будут уже поступать, будут поступать угрозы, потому что многие сотрудники прекрасно понимают систему защиты своих интересов с интересами ведомства. Просто путают. И путают преступным образом. Здесь необходимо, наоборот, всеми силами внутри ведомства бороться с проявлениями, в том числе преступными проявлениями, а не их, эти факты скрывать. Сотрудники, которые знают о преступлениях и не сообщают, это тоже является фактом того же преступления. Я в ближайшее время получу официальное обращение в мой адрес от правозащитников по данной ситуации. Я эту ситуацию обязательно изучу, обязательно возьму на контроль. Мне важно, чтобы люди, которые взяли в какой-то степени проявление гражданской позиции и мужество, такие люди должны быть как минимум защищены, не остаться один на один с каким-то преступным сообществом. Пусть и людей, которые являются государственным чиновником.
Сам Дмитрий Шадрин, рискнувший рассказать о преступлениях против заключенных, которые совершают представители администрации, считает, что работать дальше в системе ФСИН ему не дадут. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 12 августа. Министерство внутренних дел России начало проверку материалов, предоставленных Генеральной прокуратурой об иностранном финансировании избирательной кампании кандидата в мэры Москвы Алексея Навального. Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура просит возбудить дело о зарубежном финансировании кампании Навального со стороны иностранных граждан. В штабе Алексея Навального, отвергая обвинения в получении денег из-за рубежа, утверждают, что платежи проходят на счет в Сбербанке и проверяются Мосгоризбирком. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Сбор средств на избирательную кампанию Алексея Навального идет в том числе и через систему электронных платежей «Яндекс.Деньги». В законности этой схемы усомнился лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, направивший в начале августа запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить финансирование кампании Навального. Подозрение Жириновского вызвало то, что пожертвования поступали с безымянных электронных кошельков, в то время как деньги могут поступать только от конкретных людей, считает лидер ЛДПР. В штабе Алексея Навального тогда поясняли, что по 1 000 000 рублей вносили доверенные лица кандидата в мэры, а потом желающие могли компенсировать эти расходы и пожертвовать деньги через Яндекс.Платежи. Сейчас же Генпрокуратура утверждает, что обнаружила иностранные источники финансирования в кампании Навального. В частности, на сайте ведомства размещено сообщение, в котором сказано: «Через электронную платежную систему Яндекс.Деньги свыше 300 иностранных юридических и физических лиц, а также анонимных жертвователей из 46 стран мира – С 347 IP-адресов направляли в электронные кошельки Навального и членов его предвыборного штаба Николая Ляскина, Константина Янкаускаса и Владимира Ашуркова деньги на избирательную кампанию. Ведомство уточняет, что по российскому законодательству избирательный фонд кандидата должен создаваться за счет его собственных средств, добровольных пожертвований граждан и юридических лиц. При этом пожертвования от иностранных организаций и граждан запрещены. В компании «Яндекс.Деньги» утверждают, что Генеральная прокуратура не обращалась к представителям организации по поводу средств на кампанию Алексея Навального. Вот что поясняет пресс-секретарь сервиса «Яндекс.Деньги» Ася Мелкумова.
Мы не знаем, на какие данные опиралась проверка, и подробно комментировать выводы сегодняшней новости мы не можем. Но мы обращаем внимание на 3 важных момента. Первое. Иностранные IP-адреса, о которых говорится в сообщении прокуратуры, могут свидетельствовать только о технических настройках интернет-доступа человека, который отправлял платеж. И IP-адрес ничего не говорит о гражданстве этого человека. Ближайшие аналогии, ближайший пример. Любой гражданин России, находясь где-то за пределами своей родной страны, может отправлять деньги не только через Яндекс.Деньги, но и через свой интернет-банкинг любого российского банка. При этом он остается гражданином России, и при этом он совершает рублевый перевод внутри страны. Последнее, очень важное уточнение, Яндекс.Деньги не обслуживают юрлица. Кошельки в нашей системе могут открыть только частные лица, поэтому говорить о переводах от организации не совсем правильно.
Сам Алексей Навальный также опровергает информацию Генеральной прокуратуры. В своем блоге в «Живом журнале» он написал, что его компания финансируется строго по закону. Все платежи, как пишет Навальный, приходят на счет в Сбербанке и проверяются Мосгоризбиркомом. Если платеж незаконен или в нем не указаны личные данные или гражданство отправителя, он возвращается. Генеральная прокуратура направила в Министерство внутренних дел документы о финансировании избирательной кампании Алексея Навального. В ведомстве будут решать вопросы возбуждения уголовного дела. В Мосгоризбиркоме также проведут проверку кампании Навального. По мнению одного из руководителей организации «Голос» Григория Мельконьянца, если Алексея Навального снимут с предвыборной гонки, это будет серьезным испытанием для легитимности назначенных на 8 сентября выборов мэра Москвы.
Сегодняшнее заявление пресс-службы Генпрокуратуры, оно, честно говоря, не пролило свет на том, в чем же обвиняют Алексея Навального, потому что история с IP-адресами надумана. Яндекс говорит о том, что к ним за такими запросами не обращались. То есть очень много вопросов по поводу самого сообщения пресс-службы, потому что документов никто не видел. Все будет зависеть от того, что же там содержится в этих доказательствах, в материалах дела, которые собрал Генеральная прокуратура. В зависимости от того, насколько серьезные и доказаны будут обвинения в финансировании со стороны каких-то иностранных источников, будет приниматься решение о том, что да, если кандидат злостно нарушит избирательное законодательство, кандидат может быть снят. И нужно посмотреть материалы дела, насколько существенны там вот эти доказательства. Потому что действительно закон содержит запрет на финансирование, на пожертвования в избирательный фонд кандидата со стороны иностранных каких-либо лиц. Власть опять делает подарок штабу Навального, привлекая внимание к его персоне, к его избирательной кампании. Если не будет там реальных доказательств, это какой-то информационный повод еще раз заявить о каких-то там нарушениях, то полагаю, что это и сыграет на руку штабу Навального. Если его на этом основании снимут с выборов, то, конечно же, для легитимности самих итогов голосования это будет, ну, серьезным таким испытанием.
Политолог Михаил Виноградов полагает, что пока нет достаточных оснований для снятия Алексея Навального.
Я не думаю, что вопрос об иностранном финансировании может стать причиной для снятия Алексея Навального с выборов. Причиной для снятия Навального может стать только принятие политического решения. Пока что мы не получали сигналов о том, что такое политическое решение готовится. Очевидные издержки от такого решения, они превосходят для власти возможные преимущества неконкурентной кампании на выборах мэра Москвы. Пока что, если посмотреть и сопоставить заявление прокуратуры и штаба Навального, они говорят об одном и том же. Штаб Навального говорит о том, что приходили разные деньги, но мы принимали только отправленные в соответствии с законом. Прокуратура говорит о том, что иностранные деньги направлялись, но не говорит о том, что воспринимались они штабом Навального или нет. Поэтому для оформления возможного решения о снятии Навального такая схема годится. Для того, чтобы продвигать, лоббировать такое снятие, все-таки нарушение не выглядит пока достаточно масштабным. Действия прокуратуры, отчасти напоминание о том, что к Навальному остались вопросы, и его внезапное освобождение из-под стражи не сняло всех вопросов, которые есть у правоохранительной системы к нему, и, возможно, предъявление новых претензий. А с другой стороны, этот сигнал тем, кто подумывает об участии в финансировании кампании Навального, что все проводки, все платежи находятся на контроле. Хотя, наверное, полагают, что обрезав этот канал финансирования Навальному, можно было принципиально повлиять на эффективность его кампании, было бы наивным.
В середине июля Алексей Навальный, приговоренный к 5 годам колонии по так называемому делу Киров-Леса, был освобожден из-под стражи до вступления приговора в законную силу. По мнению кировских прокуроров, арест Навального нарушал его права на участие в предвыборной кампании наравне с остальными кандидатами. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» Олег Шейн направил официальный запрос о принадлежащей дочери исполняющей обязанности мэра Москвы Сергея Собянина квартире площадью около 300 квадратных метров в московскую прокуратуру. Эту квартиру Собянин получил в 2006 году от управления делами президента России как руководитель администрации главы государства. Собянин приехал в Москву из Томска, собственного жилья в столице России не имел и получил квартиру по закону. В 2010 году жилье было приватизировано по государственным расценкам. Информацию о квартире Собянина обнародовал в конце минувшей недели Алексей Навальный. В своем запросе в прокуратуру Шейн, эксперт в области жилищного права, указывает, служебное жилье приватизировать нельзя, а если оно было выдано по договору социального найма, как это указано в декларациях Собянина, то приватизировать его могут лишь ограниченные группы населения. Олег Шейн разъясняет подробности.
Вправе встать в очередь по социальному найму только люди, имеющие уровень жизни ниже прожиточного. Да, есть отдельные исключения, как то спасатели или, предположим, военнослужащие, но господин Собянин к этой категории явно не относится. Второе, вот в рамках этой очереди по соцнайму право вне очереди получить жилье обладают лишь 3 категории людей. Это дети-сироты, это люди, имеющие особенно сложные заболевания, типа туберкулеза, эпилепсии или лепры, и, наконец, люди, чье предыдущее жилье оказалось утраченным в силу аварийности, наводнения, землетрясения, пожар, либо иного стихийного бедствия. Поэтому я попросил прокуратуру по городу Москве объяснить, к какой из этих 3 категорий относится Сергей Семенович.
Уже есть реакция прокуратуры?
Прокуратура обладает официальным месячным сроком переписки. Я направил запрос двумя способами. Во-первых, на сайт прокуратуры, получил от них официальное извещение. Сегодня разместил его у себя на блоге о том, что запрос к ним пришел. И я сегодня отправил также этот запрос еще и обычной почте.
У вас претензии или возможные претензии к Сергею Собянину морального плана или юридического? Вы считаете, что он нарушил закон или подозреваете, что он нарушил закон? Или считаете, что просто будучи, понимая, какая ситуация с жильем в Москве, мэр Москвы мог бы воздержаться от такого рода действий, связанных с приватизацией квартиры?
В моем понимании, люди, обладающие такими полномочиями и возможностями, они не должны даже законные возможности использовать для того, чтобы идти вперед обычным гражданам. Я, например, не стал приватизировать свою служебную квартиру как депутат Госдумы Российской Федерации, хотя такая возможность у меня была. Из этических соображений. Но поскольку этика у меня и у Собянина, как представителя «Единой России», вероятно, разная, меня интересует здесь в основном юридический аспект.
Ну вот смотрите, с другой стороны, все-таки руководитель одного из крупнейших европейских мегаполисов, у него трудная работа. Вот вы думаете, исходя из этого, нельзя простить Собянину вот такого рода действия?
Ответ на этот вопрос дадут избиратели города Москвы, я к этой категории не отношусь. Будут они его 8 сентября текущего года, если, конечно, в Москве сохранится конкурентность на выборах и будут честно считать голоса.
История с квартирой Собянина всплыла в конце минувшей недели. Сегодня стало известно о претензиях к Алексею Навальному, связанных с тем, что якобы его избирательная кампания финансируется из зарубежных источников. Вы не связываете эти обстоятельства?
Мне кажется, это очень зеркальная реакция. Я думаю, что в случае, если из-за так называемого финансирования зарубежных источников Навального снимут с выборов, безусловно, это будет рассматриваться обществом как некое возмездие за историю с квартирой и опасение того, что, возможно, второй тур с непредсказуемым результатом.
Как политик, вы понимаете решение Собянина отказаться от участия в дебатах?
Не понимаю. Это решение, очевидно, в положении Собянина не является достаточно эффективным. Да, интерес к дебатам будет утрачен. Собянин сможет избежать ответов на ключевые серьезные вопросы. Но если мы хотим развития ответственных, осознанных решений в стране, действительно подлинно конкурентных выборов, любой ответственный человек должен участвовать в дебатах.
Об избирательной кампании в московской квартире Сергея Собянина говорил депутат Государственной Думы России Олег Шейн. Вы слушаете программу «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 12 августа. Судебная хроника. Сегодня в Московском городском суде на процессе по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской сторона обвинения продолжала представлять доказательства. На скамье подсудимых 5 человек. Потерпевшие, дети Анны Политковской, еще в самом начале отказались участвовать в процессе, считая его незаконным, поскольку не получили возможности участвовать в отборе коллегии присяжных. В зале суда работала сегодня корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
На прошлой неделе адвокат обвиняемых Мурат Мусаев потребовал привлечь к суду бывших оперативников, которые вели наружное наблюдение за Анной Политковской. Однако, по версии обвинения, следившие за журналисткой оперативники не знали о готовящемся убийстве. На скамье подсудимых 5 человек. Лом Али Гайтукаев, которого следствие считает организатором убийства, и трое его племянников Рустам, Джабраил и Ибрагим Махмудовы, а также бывший сотрудник ГУВД Москвы Сергей Хаджикурбанов. Очередное заседание по делу об убийстве Анны Политковской прошло в закрытом режиме. Суд допрашивал секретного свидетеля, сотрудника силовых структур, который утверждал, что следил за Анной Политковской. Поскольку оперативно-поисковое управление МВД, оказывается, иногда подрабатывает коммерческой слежкой. Все, что удалось выяснить прессе, фамилию секретного свидетеля Крысаков. Подробнее рассказывает адвокат обвиняемых Мурат Мусаев.
Единственный криминал, который они все признают, это что якобы время от времени они проводили эдакую коммерческую слежку, то есть следили за деньги, за людьми. Если это правда, то, насколько мне известно, ни один из них не привлечен к уголовной ответственности. Ладно, там за убийство или другие преступления, но даже за злоупотребление должностными полномочиями. Тогда как сам Бог велел, если они в рабочее время на стороне за счет государственного счет зарабатывали. То есть нас хотят убедить в том, что случай с Политковской – это банальный случай коммерческой слежки, и роль Павлюченко и его подчиненных сводится к тому, что они там за какие-то скромные деньги проследили, там, 100-150 долларов в день, проследили за Политковской и передали там данные о ее маршруте. На самом деле мы уверены, что это было не так. Кроме того, сам вот этот свидетель сегодня сказал, что он видел вот такую пачку денег, долларов, у Павлюченкова, чтобы это там не значило.
А чем мотивировали закрытость допроса?
Якобы есть засекреченный протокол его допроса в материалах дела.
А почему засекреченный?
Ну, захотелось и засекретили. Кроме того, что я работаю в АПУ, это не секрет, по-моему, уже давно. Там, если у каких-то, у первых АПУшников мы спрашивали про технологию их работы, это еще можно назвать там какой-то тайной, то здесь об этом вообще речь не шла. Это было совершенно необоснованно закрытое судебное заседание.
В материалах дела содержится допрос Дмитрия Павлюченкова, возглавлявшего в прошлом отделение 4-го отдела оперативно-поискового управления ГУВД Москвы. Он участвовал в слежке за Политковской, но опять-таки утверждает, что ни заказчиком, ни исполнителем убийства не является. Сейчас Павлюченков отбывает наказание 11 лет в колонии строгого режима за соучастие в убийстве Анны Политковской. Повторно Павлюченкова могут не допросить, лишь огласив его письменные показания, опасается адвокат Мурат Мусаев. На судебное заседание, которое в итоге оказалось закрытым, пришел третий брат Махмудов, Тамерлан. Его самого задерживали по подозрению в причастности к убийству Анны Политковской вместе с Рустамом и Джабраилом, но отпустили спустя 10 месяцев. Было найдено видео, доказывающее, что в день убийства Тамерлан находился в Грозном, где танцевал лезгинку на свадьбе. Тамерлан утверждает, что пока он находился под стражей, его избивали. Ни он, ни другие братья Махмудовы, которые до сих пор находятся под стражей, вины не признают. Тамерлан Махмудов делится своим мнением о следствии и процессе.
У меня брали, у моих братьев брали, у всех кто сейчас находится на скамье обвиняемых, брали эти ДНК, крови, ДНК, ну, волосы брали. И не совпали там с пистолетом. На рукоятке пистолета был найден пот, был волос найден в пусковом механизме пистолета. И не совпало. Единственное, не взяли у Павлюченкова, которого действительно могло совпасть.
Это вы так считаете?
Ну да, я считаю так. И у него подчиненных, которые следили за Анной.
Дмитрий Павлюченков также давал показания о том, что чеченцы, причастные к организации убийства Политковской, могли быть замешаны и в убийстве журналиста Пола Хлебникова. Потерпевшие дети Анны Политковской еще в самом начале отказались участвовать в процессе, считая его незаконным, поскольку им не дали возможности участвовать в отборе коллегии присяжных. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы», понедельник, 12 августа. Вот главные темы второй половины этого часа. В России введен единый телефонный номер службы экстренной помощи. В России предлагают заморозить на 3 года запланированное повышение акцизных платежей на спирт. Отец Эдварда Сноудена готовит сына к судебному процессу в США. Продолжу программу и расскажу об этих темах после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, понедельника, 12 августа.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство внутренних дел России начало проверку материалов, предоставленных Генпрокуратурой об иностранном финансировании избирательной кампании кандидата в мэры Москвы Алексея Навального. В Петербурге вспоминают 118 погибших моряков атомной подводной лодки «Курск». 13 лет назад она затонула в Баренцевом море. Сергей Помазун, обвиняемый в убийстве 6 человек в Белгороде, попросил суд не лишать его свободы пожизненно, а назначить 25-летний срок заключения. Организатора московских гей-парадов Николая Алексеева в среду допросят по делу об оскорблении депутатов Государственной Думы Елены Мизулиной и Ольги Баталиной. Израиль обнародовал список из 26 палестинских заключенных, которые будут освобождены в рамках договоренности о возобновлении мирных переговоров с палестинской стороной. В Индии спущен на воду первый авианосец национальной постройки. Церемония состоялась на судоверфи в городе Кочи. В Венгрии скончался Ласло Чатари, обвинявшийся в военных преступлениях во время Второй мировой войны. В Москве задержан заместитель начальника отдела одной из инспекций налоговой службы по подозрению в получении взятки. Таковы главные новости уходящего дня понедельника 12 августа по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, понедельник, 12 августа. Отец разглазившего секреты Агентства национальной безопасности США и укрывшегося в России Эдварда Сноудена заявил, что получил визу на въезд в Российскую Федерацию для посещения сына. Сноуден-старший намеревается обсудить способы развала выдвинутых против того обвинений в шпионаже. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» в Вашингтоне Алана Давыдова.
Ни Лон Сноуден, ни нанятый им опытнейший юрист Брюс Файн не общались напрямую с Эдвардом Сноуденом с тех пор, как бывший контрактник агентства национальной безопасности покинул Соединенные Штаты и получил временное убежище в России. Об этом отец Сноудена и адвокат сообщили в интервью телекомпании ABC. Въездные визы у нас на руках. Дата нашего скорого вылета в Россию определена, но мы ее не раскрываем из-за безумного ажиотажа вокруг этого дела, сказал юрист Брюс Файн, прослывший ярым критиком трех последних американских президентов. Мы намерены встретиться с Эдвардом и привлечь адвокатов по уголовным делам с опытом защиты обвиняемых в шпионаже. Со ссылкой на опекающего Сноудена-младшего российского адвоката Анатолия Кучерену, Брюс Файн сообщил, что Эдвард находится в безопасности, хотя очень устал, и что сейчас ему нужно какое-то время, чтобы восстановить силы и поразмышлять о том, что он желает делать дальше. Лон Сноуден, бывший офицер управления береговой охраны США, заявил, что не собирается обсуждать с американскими властями возможность сделки со следствием как одного из условий возвращения его сына в США. Напротив, считает он, Эдвард должен в суде доказать несостоятельность предъявляемых ему обвинений в шпионаже. Чего я желаю в настоящее время, это чтобы дело рассматривалось в открытом суде с изложением всех фактов американскому народу. До сих пор же я наблюдаю по большому счету политический театр, где мой сын предпочтет провести остаток своей жизни, решать ему самому. Но мне бы хотелось, чтобы он в какой-то момент мог вернуться в США. 30-летний Эдвард Сноуден провел в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево несколько недель, прежде чем Россия предоставила ему временное убежище вопреки просьбам Вашингтона вернуть бывшего сисадмина с секретным допуском в США, где его ждет обвинение в шпионаже за передачу в прессу сверхделикатных сведений о реализуемых американским государством программах электронного слежения, имеющих целью обнаружение террористов. Сноуден-старший в воскресенье критически отозвался о реакции президента Обамы и лидеров в Конгрессе на организованную его сыном утечку секретных документов. Он назвал поверхностным объявленный Обамой днем ранее комплекс мер, направленных, как считает президент, на сдерживание программ слежения и на успокоение общественности, возмущенной фактами, о которых с подачи Сноудена поведали газеты «Гардиан» и «Вашингтон-Пост». На пресс-конференции в пятницу президент Барак Обама сказал, что не считает Эдварда Сноудена патриотом и что Сноуден должен быть возвращен в США, чтобы предстать перед судом. Господин Сноуден обвиняется в трех уголовных деяниях. Если он действительно считает, что поступил правильно, тогда, как всякий американский гражданин, пусть вернется сюда, предстанет перед судом в сопровождении адвоката и докажет свою правоту. Однако Сноуден, отец, сомневается, что процесс по делу его сына в США, если он состоится, будет честным, поскольку американские официальные лица уже навесили на Эдварда криминальный ярлык. Будучи отцом, я хочу, чтобы мой сын вернулся домой, если верю, что система правосудия, которая нам должна быть обеспечена как американцам, сработает правильно. Но посмотрите сейчас на многие заявления наших лидеров, лидеров в Конгрессе. Они абсолютно безответственны и несовместимы с нашей системой правосудия. Они, образно говоря, уже отравили колодец с точки зрения потенциального пула присяжных. Глава Сенатского комитета по международным отношениям демократ Роберт Менендес считает, что для Эдварда Сноудена, усомнившегося в законности программы электронного слежения АНБ, разумной альтернативой могла бы стать возможность высказаться на слушаниях в Конгрессе. Но Сноуден, предпочтя слить информацию в прессу, тем самым способствовал подрыву национальной безопасности, говорит сенатор Менендес. На мой взгляд, Эд Сноуден – дезертир, заслуживающий доставки в американский зал суда, а не убежище в России. Я не считаю, что ему нужно было идти на подрыв американской национальной безопасности, чтобы добиваться того, к чему, как он считал, призывала его совесть. С этой точки зрения согласен и председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей, республиканец Эд Ройс. Когда находится человек, раскрывающий средства и методы, с помощью которых мы отслеживаем Аль-Каиду, это проблема для Соединенных Штатов. Скрываясь в Китае, а затем в России, Сноуден способствовал не решению вопроса, а усугублению проблем Соединенных Штатов, связанных с Аль-Каидой. По мнению большинства наблюдателей, провал попыток Вашингтона убедить Москву в необходимости вернуть Эдварда Сноудена в Соединенные Штаты способствовал заметному охлаждению американо-российских отношений. Президент Барак Обама отменил планировавшуюся ранее встречу со Владимиром Путиным в Москве. Однако в пятницу в Вашингтоне все же состоялись переговоры на уровне руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире Радио Свобода и в видеотрансляции на сайте свобода.орг в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями Радио Свобода. И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 12 августа. Российский союз производителей алкогольной продукции обратился к президенту страны с предложением заморозить на 3 года запланированное повышение акциза на спирт. Дальнейшее подорожание крепкого спиртного в России, согласно эксперты, может привести только к увеличению спроса на нелегальный и суррогатный алкоголь, рассказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Производство водки в России, согласно данным официальной статистики, снизилось в июне почти на 40%. По сравнению с таким же месяцем 2012 года. А за первое полугодие сокращение ее выпуска составило почти 30% в годовом исчислении. Участники рынка объясняют такую динамику отнюдь не снижением потребления популярного в стране спиртного напитка, а увеличением продаж нелегальной водки, в первую очередь из-за повышения акциза на спирт. В 2013 году он вырос на 25%, до 400 рублей за литр. На следующий год по планам Министерства финансов акциз должен увеличиться до 500 рублей, в 2015 – до 600, а в 2016 году – до 660 рублей за литр. Однако производители алкогольной продукции считают это решение ошибочным и предлагают президенту в эти годы акциз на спирт не индексировать. Руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис эту инициативу поддерживает.
Данное предложение и данное решение запоздали года на 2 как минимум. Сегодняшнее предложение выражает не столько интересы бизнеса и защищает, сколько интересы государств. Ну, во-первых, резко подорожала легальная водка в России. Если официальная цена бутылки водки 0,5 литра в розничной торговле до 31 июля 2012 года составляла 98 рублей, то ровно через полгода бутылка водки стала стоить 170 рублей с 1 января 2013 года. То есть рост цены на 70%. Такого, конечно, мировая история алкогольного рынка и бизнеса не знала.
Какое влияние на легальный и нелегальный рынок алкоголя, на ваш взгляд, оказало последнее увеличение минимальных розничных цен? цен на водку.
Есть официальные данные Нижегородской области. Например, в 2012 году в Нижегородской области 60% потребителей крепкого алкоголя употребляли легальный продукт, 30% потребителей нелегальный и 10% суррогатный. То есть 40% находились в сегменте подпольно-нелегально-суррогатного рынка. В 2013 году, после вот этого резкого роста цены на бутылку водки, примерно 50% потребителей находится в сегменте легальном, и 50%, это более 30 миллионов человек, в сегменте подпольно-нелегально-суррогатной продукции. А если взять в целом объем продукции, выпиваемой россиянами, легальную водку, нелегальную водку и суррогаты, то оказывается, что 60% этого объема – это подпольно-нелегально-суррогатная продукция, а только 40% объема продукции – легальные.
Правильно ли я понимаю, что вы не только не поддерживаете рост акцизов на спирт, но и наоборот считали бы необходимым их снизить?
Даже сегодняшнее предложение заморозить ставку акцизов сохранит на прежнем уровне ту ситуацию, которую я описал. То есть 30-32 миллиона человек будут пить легальную продукцию, 30-32 будут пить подпольно-нелегально-суррогатную. По крайней мере, роста нелегальной продукции не будет. Россия вообще страна с очень дорогими продуктами питания, напитками относительно минимальных средних зарплат. Поэтому на сегодняшний день, если мы хотели бы легализовать рынок, то надо снизить акцизы, ну, наверное, раза в 4 как минимум. В любой стране мира нелегальный рынок составляет порядка 20-15%. То есть вот мы, снизив акцизы раза в 3-4, ну, до 15-20% рынок нелегальной продукции мы тоже могли бы сократить.
Министерство финансов уже выступило против замораживания акцизов на спирт на нынешнем уровне. Понятно, что оно в такой индексации заинтересовано, прежде всего, с фискальной точки зрения. Но можно ли ожидать увеличения доходов бюджета от повышения акцизов на спирт в условиях сокращения легального рынка алкоголя?
Фискально государство выиграло, социально катастрофически проиграло. Сегмент подпольно-нелегально-суррогатной продукции, который подпитывает криминальную среду, который кормит криминальную среду, переведены 30 миллионов человек. Это гигантский рынок потребления, который все равно будет обеспечен продукцией. Поэтому на сегодняшний день в России выделилась группа потребителей, 30 миллионов потребителей крепкого алкоголя, которые будут платить за легальную продукцию, сколько бы она ни стоила, и не пойдут в нелегальный сектор. Это, скажем так, какая-то группа в целом по нынешним меркам обеспеченных потребителей. Вот они будут обеспечивать рост сбора акцизов, а социально, представляете, вот будет продолжать функционировать, криминализируя всю Россию, гигантский рынок подпольной нелегальной суррогатной продукции, где тоже 30 миллионов человек.
А почему у государства не получается эффективно бороться с нелегальным рынком алкоголя?
Независимо от того, сколько человек получает, он все равно хочет выпить. Это естественное желание человека. Я не говорю, что он должен злоупотреблять каждый день алкоголем, но выпить он хочет по поводу, по причине, неважно. Это составная часть, на самом деле, образа жизни человека. Не злоупотребление, а умеренное потребление. В этом ничего страшного нет. Так вот, увы, но получается так, что среди малоимущих как раз находится группа людей, которые являются основными потребителями алкоголя. Вот они как раз злоупотребляют, поэтому их не остановит ничего. Если даже нелегальную продукцию вытеснят из легальной розницы, вся она будет продаваться с рук.
Но ведь существуют и административные методы воздействия. Неужели у нынешних властей России нет необходимых сил и средств, чтобы решить эту проблему?
Эта система, товаропроводящая и производственная цепочка, она, пожалуй, сегодня конкурирует с легальной. То есть, вот если у вас есть рынок 30 миллионов легальных потребителей и 30 миллионов нелегальных, никакая государственная система, кроме тоталитарной, не может справиться с этим. А у этих людей на легальную продукцию денег нет, потому что в регионах сегодня обычная зарплата 6-8 тысяч рублей. Это 30-40 бутылок водки. В Европе на минимальную зарплату или пособие по безработице можно купить 200-250 бутылок. Вот и вся разница, понимаете? То есть высокая цена или высокая ставка акциза подпитывает криминальную вот эту систему. Бороться с ней невозможно. Абсолютно невозможно. Потому что эта система купит всех контролеров. Она их покупает. Что-то находит. Но основная масса все равно но доходит до потребителя, а выявляют не более нескольких процентов продукции.
Это был руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Британская печать активно обсуждает реакцию премьер-министра правительства страны Дэвида Кэмерона на предложение актера Стивена Фрая бойкотировать Олимпийские игры в Сочи из-за нарушения в России прав представителей ЛГБТ-сообщества. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Открытое письмо Стивена Фрая премьер-министру Дэвиду Кэмерону и Международному олимпийскому комитету, а также ответ ему британского премьера, породил многочисленные и противоречивые отклики в прессе. Газета «Гардиан» публикует комментарий председателя Британской олимпийской ассоциации Себастьяна Коу, который резко критикует призыв Фрая, называя его нелепым предложением. «Не думаю, что бойкот достигнет целей, к которым стремятся его сторонники», — говорит лорд Коу. «Он лишь нанесет ущерб спортсменам», — «Гардиан» описывает демонстрацию поддержку бойкота Олимпиады в Сочи, когда сотни сторонников бойкота во главе со Стивеном Фраем собрались у резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит-10, выкрикивая лозунги, обличающие российские власти в гонениях на геев. Выступая там перед журналистами, Стивен Фрай в частности сказал:
«В России ежедневно происходят самоубийства молодых гомосексуалов, их избиение и унижение, и нам нужно выразить солидарность с ними. Это может произойти и на Олимпийских играх. Мы должны положить этому конец, пока все это не добралось до Олимпийской деревни».
Газета Daily Mail публикует подборку мнений читателей на предложение Фрая бойкотировать зимние Олимпийские игры в Сочи. Их мнению газета противопоставляет позицию премьер-министра Дэвида Кэмерона, который в ответном письме Фраю подчеркивает: «Мы сможем с большим успехом противостоять предрассудкам так, как мы традиционно это делаем, чем бойкотировать зимнюю Олимпиаду». Газета Independent, комментируя призыв Фрая и реакцию Дэвида Кэмерона, цитирует представителя канцелярии премьер-министра, заявившего, что Дэвид Кэмерон намерен поднять вопрос о положении российского ЛГБТ-сообщества в личной беседе с Путиным во время саммита «Большой двадцатки» в Москве. Газета «Таймс» опубликовала статью своего обозревателя Мэтью Сайда, который резкой критике подвергается идее бойкота Сочинской Олимпиады. Газета напоминает о чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре, где положение геев таково, что после этого Россия может показаться либеральной демократией. Почему Фрай не упоминает об Олимпийских играх в Пекине, столице страны, где происходит тотальное нарушение прав человека, вопрошает «Таймс». Если довести до логического конца предложение Фрая, отмечает издание, то международный спорт может просто перестать существовать. Газета критикует сделанное Фраем в письме Кэмерону сравнение преследования гомосексуалистов в России с гонениями на евреев в нацистской Германии. Газета пишет, что это сравнение невольно приравнивает людей, выступающих против бойкота зимней Олимпиады в Сочи, к нацистам. «Таймс» критикует использование спорта в политических целях и, обращаясь к Фраю, иронизирует: «А почему бы не призвать Голливуд запретить показ своих фильмов в России или призвать к запрету распространять в России книги и DVD самого Фрая? Нам нужна стратегия, а не бойкот ради бойкота, который рискует обернуться жалкой уверткой». С лондонской «Таймс» солидаризируется популярная Daily Mail. В статье под характерным заголовком «Почему бы Стивену Фраю не запретить все русское» газета пишет: «Вместо того, чтобы искать покровительство у Дэвида Кэмерона и привлекать к себе Международный олимпийский комитет, над которым у британского премьер-министра нет никакой власти, почему бы Стивену Фраю не выступить с призывом запретить приобщение Великобритании к русской музыке, театру и другим искусствам? Почему бы не объявить бойкот Чехову, Горькому, Гоголю, Грибоедову? Почему бы ему не потребовать запретить Пушкина, Прокофьева, Мусоргского, Чайковского, Тургенева? Разве не здесь Фраю нужно было бы начинать свою кампанию?» Таким саркастическим вопросом Daily Mail завершает критику идеи бойкота Олимпиады в Сочи. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». сегодняшнего дня в России стал доступным со стационарных телефонов номер вызова службы экстренной помощи 112. Традиционные номера 01, 02, 03 и 04 будут работать параллельно со службой 112 еще 4 года, когда единый номер экстренной службы станет доступным для всех российских регионов. Говорит Сергей Могильников из Управления информационных технологий Министерства по чрезвычайным ситуациям России.
Мы можем полноценно говорить об опытной эксплуатации и статистике, которая реально собрана на территории Курской области. В течение 4 лет, это 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 годы, время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на сообщение о происшествии сократилось порядка где-то на 15 минут. При этом время реагирования служб жилищно-коммунального хозяйства сократилось почти на 2 часа. Также есть другие результаты внедрения номера 112. В частности, это то, что экстренные оперативные службы разгружены от звонков, не являющихся экстренными. Номер 112 свою историю начинает в Европейском Союзе. Где-то порядка 20 лет назад этот номер был принят в Евросоюзе как единый номер вызова экстренных оперативных служб. Сегодня на территории всего Европейского Союза действует этот номер. Российская Федерация совместно с Евросоюзом в 1998 году подписала телекоммуникационное соглашение, согласно которому и на территории Российской Федерации должен стать номер 112 номером вызова экстренных оперативных служб. 911 не являлся номером вызова экстренных оперативных служб. Это была инициатива отдельных операторов мобильной связи.
Говорил сотрудник МЧС Сергей Могильников, почему в России система 112 внедряется так долго. Эксперт издания «Независимое военное обозрение» Виктор Мясников напоминает, что инфраструктура в России неоднородна и быстро новая служба качественно не заработает.
Совершенно очевидно, что в крупных городах с этим все в порядке сейчас. А вот, скажем, на территориях малонаселенных, где население разбросано по поселкам, как в той же Якутии и других северных регионах, дальневосточных, там, конечно, будут сложности, и не только сложности со связью, но и сложности с оказанием помощи, поскольку там и медицинские предприятия, скорая помощь, МЧС, пожарные и так далее, они сгруппированы по каким-то поселкам, а состояние дорог, в зависимости их от сезона, оно совершенно различно. И поэтому здесь об эффективности сейчас говорить трудно. Там нужно решать вопросы, в первую очередь, транспортные, видимо. Вспомним ситуацию, когда в психинтернате недавно в Подмосковье погибли люди, потому что машины пожарные должны были делать крюк в десятки километров, чтобы туда доехать. То есть, на самом деле, при очень хорошей работе этой связи все равно все зависит от расторопности служб и от инфраструктуры местной транспортной, в первую очередь. Вот я считаю так. Когда речь идет о городах, то вот я могу сказать, что, как правило, все нормально. Исключение составляет только машины скорой помощи, регулярно попадающие в пробки. И их не хватает просто на все вызовы. Это вот есть. Насчет пожарной охраны в больших городах, это я не вижу, вот, наблюдая за разными чрезвычайными ситуациями, чтобы были какие-то тоже серьезные проблемы, опоздания и так далее. Там все решается оперативно, с выездом специальных штабных машин, где на месте принимаются решения совершенно профессиональные по тушению объекта, по спасению людей и так далее. А вот на периферии, где нет дорог, нет мостов, где машины старые, их не хватает, где сейчас закрываются больницы очень активно и проблемы с машинами скорой помощи, там, я думаю, на большей части страны, даже при наличии хорошей связи, при четкой работе этого номера, проблемы останутся прежние. Как были нехватки этих машин и трудности с дорогами, невозможность проехать в распутицу, так это и останется. То есть там подходить надо немного с другого конца. Ну, может быть, вот следующим этапом будет уже становление действительно систем помощи людям, а не только системы связи, вот такой оперативной.
Говорил эксперт издания «Независимое военное обозрение» Виктор Мясников. Журналист Ирина Воробьева, соорганизатор добровольческого отряда «Лиза Алерт», который занимается поиском пропавших людей. Ей приходится постоянно контактировать с российскими службами спасения. Воробьева делится опытом в эфире «Радио Свобода».
Как обыватель, как гражданин этой страны, могу сказать, что вот когда я обращаюсь на номер 112, например, из города Москвы, и мне необходимо вызвать полицию, то уже вот последние два раза мне приходилось ждать огромное количество времени для того, чтобы меня хотя бы соединили, потому что все время звучит прекрасная музыка и приятный женский голос сообщает мне, что чуть попозже они меня соединят. На мой взгляд, когда человек обращается в полицию, это значит, что у него произошла какая-то экстренная ситуация, и совершенно недопустимо соединять так долго. Что касается наших каких-то именно дел, когда мы занимаемся поисками пропавших, то, ну, во-первых, я не знаю, как сейчас обстоят дела с приключением 112 Москва-область, потому что вот пока, когда он создавался, из области, когда звонили на 112, они перенаправляли на городские телефоны. Сейчас, если что-то изменилось, то да, если нет, тогда это, конечно, печально. Когда люди обращаются по 112 и говорят, что они пропали в лесу, насколько я знаю, на данный момент, их перенаправляют в полицию или операторы экстренных служб пытаются вывести их по телефону. То есть вот такого вот прям вот реагирования, чтобы вот туда отправлялись какие-то немедленно, да, какие-то машины, сирены, люди. В 100% случаев этого нету. Ну, максимум, там, не знаю, мне кажется, это в 5%, когда есть экстренная ситуация, или когда люди на мобильном телефоне, они говорят, что они не могут выйти, например, да. Но у нас, к сожалению, уже были случаи, когда люди обращались на 112 и говорили, что они пропали, они потерялись в лесу, и их не смогли вывести. Хотелось нам ехать и потом, собственно, доделать работу. Мне кажется, что система 112 работала, когда в Москве был Московская служба спасения. Вот был единый колл-центр, который работал, по-моему, не со всеми операторами, но мы с ними работали очень плотно. Вот пока не уничтожили Московскую службу спасения и вот этот центр, все работало как часы. Сейчас у нас есть там, есть операторы, их, к счастью, не разогнали, перевели там в другое ведомство, и можно позвонить по городскому телефону. Вот мы пользуемся исключительно этим городским телефоном, потому что там берут трубку, там вызывают экстренные службы и полицию, скорую помощь и все остальное.
Говорила журналист Ирина Воробьева. О том, как система вызова службы экстренной помощи работает в Германии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Позвонив по единому для европейских стран номеру экстренной помощи 112, вы в зависимости от ситуации будете, скорее всего, быстро переключены на одну из трех служб – службу спасения жизни, аналог скорой помощи, на пожарную часть или на полицию. Но до этого позвонивший должен ответить на 4 вопроса. Где возникла экстренная ситуация? Что именно произошло, число пострадавших, диагноз или вид ранения. После чего его попросят оставаться у телефона для возможных уточняющих вопросов или сообщения о принятом решении. Для связи с той же единой службой спасения существуют также специальные столбы с телефоном связи. Помощь приходит очень быстро, в течение нескольких минут. Говорю из опыта вызова дорожной полиции при ДТП и вызова скорой помощи, которая, кстати, не интересуется возрастом того, кому помощь необходима. Сложнее, если сигнал о помощи в виде звонка по номеру 112 поступил не непосредственно от пострадавшего или находящегося вблизи него, а от тех, кто принял другого типа сигнала бедствия, например, при лавинах в горах, при бедствии на воде. Часто возникает проблема точной идентификации места происшествия и вообще распознания ситуации. Ложный вызов служб по телефону 112 наказуем по закону о подаче ложных сигналов тревоги. Несмотря на то, что с введения общеевропейского номера 112 в 1991 году прошло более 20 лет, многие европейцы о нем до сих пор, как и едином номере, не знают. По данным на 2008 год, знавших о возможности звонить по единому номеру, в Евросоюзе в целом было 22%. За последние годы ситуация с информированностью населения улучшилась, и теперь уже 76% немцев набирают 112. Но все равно многие продолжают, как прежде, в случае необходимости вызова полиции, да и по другим экстренным поводам звонить по также бесплатному, как и 112, номеру вызова полиции 110. Звонят иногда и по номеру Центральной службы машин скорой помощи. Я вспоминаю эмигрантский анекдот. Бывшего москвича, живущего в Германии, спрашивают, что он будет делать, если начнется пожар. Он отвечает: «Побегу к телефону и наберу 007-495-01».
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 12 августа работали корреспонденты «Радио Свобода» Юрий Векслер и Любовь Чижова, были специалист МЧС Сергей Могильников и журналисты Виктор Мясников и Ирина Воробьева. В России стал доступным со стационарных телефонов номер вызова службы экстренной помощи 112. Вот так обстояли дела в понедельник 12 августа 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 22 часа по московскому времени.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить все теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио Свобода.